Глава 19. Осада. К половине четвертого они добрались домой на Бёртон-стрит. Салли тут же вызвала доктора поглядеть порезанную щеку Джима, заставила Фредерика сесть и хлебнуть бренди, устроила Маккинону койку в комнате Джима, сбегала в магазин и сообщила Изабель, что он здесь. Изабель побледнела, как смерть, кивнула и, ни слова не говоря, склонилась опять над работой. Визит доктора настроение Джима не улучшил. Как только рану обработали, он ринулся в студию и попытался затеять ссору с малярами, которых помнил еще по предыдущему разу. Маккинон, бледный с лица и стушевавшийся, сидел в кухне. Фредерик жизнерадостно рылся в банке с печеньем.
— Они тебя успели поранить? — поинтересовался он.
— Несколько синяков. Ничего серьезного, спасибо.
— Круто ты его схватил за запястье. «Если бы не ты, он бы добрался до Джима!»
Отворилась задняя дверь, и в кухню влетел упомянутый Джим, в настроении ничуть не более мирном, чем когда он отсюда уходил. Цапнув печенье, он трагически распростерся на диване.
«Это какие-то не те маляры!» — поделился он. «Хотят только работу работать, ни тебе поговорить, ничего другого. Помнишь предыдущую бригаду, когда мы еще только магазин делали? Они тогда Герберта послали одолжить у кого-нибудь леворукую отвертку». А когда бедняга ни одной не нашел, сказали, ты, мол, извини, нам на самом деле фунт мелких дырок нужен. Дали недотепе 2 пенса и послали к Мерфи покупать.
Бедный парень. Так что мы будем делать дальше?
Закроем магазин, — сказала Салли, входя. Я сказала мистеру Блейну и остальным пораньше отправляться домой. Запремся хорошенько и станем пить чай. Вот что мы будем делать дальше. Так я и думала, что Джим сожрет все бисквиты, так что купила на всякий случай пышек. Надеюсь, ты любишь пышки, Маккинон. Маляры уже ушли?
Позже вечером Изабель отправилась прямиком к себе в комнату и даже не взглянула на Маккинона. Джим, израненный и изможденный, последовал ее примеру. Уэбстер и Маккинон просто без затей взяли и пошли спать. Фредерик и Салли остались на кухне вдвоем. Она свернулась калачиком в уголке старого дивана. Он раскинулся в кресле по другую сторону от печки, водрузив ноги на ведерко для угля. Керосиновая лампа лила теплый свет на клетчатую скатерть. На карты, которыми развлекал их Маккинон, на золотой виски в графине, на светлые волосы Салли. Фред свесился из кресла и поставил стакан на пол.
«Ты знаешь, он в конце концов взял себя в руки», — сказал он Салли. «Маккинон-то...» Схватил Харриса за руку с ножом. Еще секунды, и он бы пырнул беднягу Джима. «Так, и что же мы теперь имеем, Локхарт? Первым делом, я думаю, нужно сообщить про свадьбу в газеты».
«Согласна», — отозвалась она. «Пойдем в Pall Mall утром. После этого мне нужно будет спросить у мистера Темпла совета насчет патентов. Полагаю, еще немного, и мы сумеем прижать Беллмана». Но я пока что не уверена, что он достаточно прочно сидит на крючке. Русские патенты украдены из библиотеки. Это, боюсь, пока косвенная улика, а не инкриминирующая. Нам нужно узнать...»
«Как далеко простирается его влияние», — подхватил Фред. «Полицейский налет на твой офис. Были ли это настоящие полицейские? Если да, он должен быть очень силен. А это означает, что нам нужно быть очень осторожными. Это вопрос времени».
«Да, нужно выбрать правильный момент. Кто были те люди, с которыми лорд Уитом встречался в Министерстве иностранных дел? Если мы выясним, из какого они департамента, будем лучше понимать, каким должен быть следующий шаг».
«Ну, это проще простого. Сплетников у них там навалом. В понедельник пойду, потолкусь немного в Уайт-Холле. Посмотрим, что удастся выудить».
«Знаешь, я до сих пор не понимаю», — сказала она, помолчав. — «Как мне вернуть деньги клиентке? Если только не подвернется вознаграждение, а оно, если подумать, таки подвернется, за информацию об исчезновении Ингрид Линд, которую мы так пока что и не расследовали».
Она наклонилась и поворошила угли в камине. Вниз упала пригоршня пепла. Вверх с треском взвился снопик искр.
— Фред?
— «М-м-м?»
«Я хочу попросить прощения». «За ту ночь. Это и правда было мерзко с моей стороны. И я с тех пор места себе не нахожу. Потому что на самом деле я ужасно люблю работать с тобой вместе. Потому что мы хорошая команда. Так что, если ты все еще хочешь...»
Она замолчала, потому что не смогла больше продолжать. Фредерик сел, протянул руку и мягко развернул ее лицо к себе. После чего в пустом магазине загремел дверной звонок. Он выругался и убрал руку. «Кого еще черт принес в такое время?» Они поглядели друг на друга, потом на часы была половина одиннадцатого. «Схожу, посмотрю», — сказал он. «Я быстро».
«Будь осторожен, Фред», — попросила она.
Он прошел через темную лавку и отпер входную дверь. На пороге под мелким дождем стояла некая субтильная фигура в котелке и пальто.
«Мистер Гарланд, полагаю»,
— осведомилась фигура. Принадлежала она, как оказалось, человеку из ложи, секретарю Беллмана. Восхищенный его отвагой, Фредерик расхохотался.
«Добрый вечер», — сказал он. «Мистер Уиндлшем, полагаю. Вам лучше войти».
Он дал гостю дорогу и принял у него пальто и шляпу.
«Салли», — молвил он, входя в освещенную кухню, — «мне кажется, ты знакома с этим джентльменом».
Салли заморгала от удивления и села.
«Простите за столь поздний визит», — сказал их невысокий посетитель. «Мы с вами уже встречались, мисс Локхарт, и при весьма неудачных обстоятельствах. Я надеюсь, вы и мистер Гарланд, конечно, окажете мне честь и выслушаете предложение, которое я намерен вам сделать».
Салли перевела взгляд на Фредерика, потом обратно. Глаза у нее так и не уменьшились в размере.
«Хочу сразу обозначить, что говорю сам за себя», — поспешил добавить Уиндлшем. «Мистер Беллман не знает, что я здесь».
Мужчины до сих пор стояли друг напротив друга. В последовавшей за этой фразой тишине Фредерик подтащил к столу стул и жестом предложил Уиндлшему сесть. Салли перебралась с дивана к ним, включив попутно свет и убрав со стола рассыпанные карты.
«Я более чем понимаю ваши колебания», — сказал Уиндлшем, глядя на них. «Позвольте, наконец, объяснить, с чем я пришел».
«Прошу вас», — пригласил Фредерик. «Только давайте сначала удостоверимся вот в чем. Вы не работаете на Беллмана?»
«Технически я все еще его служащий. Но, полагаю, сейчас огромному числу людей будет гораздо полезней, если я, так сказать, сменю знамена». «Я не могу одобрить проект «Полярной звезды». Я пытался, мисс Локхарт, я честно пытался, но не могу. Этот саморегулятор Хопкинсона — чудовищная вещь. Ее нельзя выпускать вот так в мир. Я решил прийти к вам, потому что наблюдал за вашей деятельностью со всевозрастающим восхищением. За вашей и мистера Гарланда. И теперь я хочу предоставить в ваше распоряжение всю имеющуюся у меня информацию».
Он снял очки, запотевшие в теплой комнате.
«Я так понимаю, вы уже сами все выяснили про саморегулятор Хопкинсона. У меня нет доказательств, что это так, но, право, я бы очень удивился, если бы вы...»
«Паровая пушка», — перебил его Фредерик. «Да, мы о ней знаем, как и о Хопкинсоне».
«Сиречь о Норденфельсе».
Уиндлшем водрузил очки обратно и слегка улыбнулся.
«Чего вы хотите взамен за ваши сведения?»
— спросила Салли. Она все еще была вне себя от удивления от его визита и не собиралась доверять ему ни на йоту.
«Как бы это сформулировать? Да просто гарантии защиты на самом деле. Когда предприятие мистера Беллмана рухнет, а оно это вскоре непременно сделает, я хочу, чтобы кто-то поручился за тот факт, что я не работал на него, а, напротив, шпионил за ним. Я надеялся, что это сможете сделать вы».
«Почему бы вам не отправиться прямым ходом в полицию?» — осведомился Фредерик.
«Еще не время. Влияние мистера Беллмана простирается куда выше полиции. И судейских, кстати, тоже. И любая диверсия в этом направлении ударит мимо цели. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Нас засыплют исками о клевете и очернении репутации. Мы неизбежно проиграем, а преступников это только подогреет. Нет, в полицию мы пойдем не сейчас, а только когда организация будет на грани краха».
«А с чего это ей быть на грани краха?» — поинтересовался Фредерик.
«Чрезмерное расширение», — сказал Уиндлшем. «Я могу предоставить вам подробности займов, выпуска акций, дивидендов и тому подобного. Суть в том, что все деньги сейчас вложены в саморегулятор, а производят его недостаточно быстро. Есть непредвиденные перебои с материалами, сложности с испытаниями. Это, знаете ли, невероятно сложная машина.
Здесь я тоже могу снабдить вас деталями. По моим оценкам, у мистера Белмана осталось примерно 3 недели до катастрофы. Она может быть отложена, если он, например, где-то раздобудет графит. Это сильно поможет, но конец уже близок.
«Кто покупатель?» — спросила Салли.
«Кому предназначены эти паровые пушки? Они же саморегуляторы».
«России. Царя все больше заботит рост анархистского движения в народе. А учитывая продвижение в Сибирь, вы же слышали про новую железную дорогу. Вы сами можете представить, какую службу может сослужить ему новое оружие подобного класса. Однако полярная звезда активно ищет и другие рынки сбыта. Нами интересуется Пруссия. Мексиканцы прислали наблюдателя на стрельбище. Сейчас настал критический момент. Мистер Гарланд. Точка равновесия. Если нам удастся сместить его в нужную сторону...»
«Расскажите про Ингрид Линд», — потребовала Салли.
«А-а-а! Пропавший корабль. Это другая фаза карьеры мистера Белмана, та, что была еще до моего появления. Однако, я думаю, все дело в том, что среди пассажиров затесался некто, ставший свидетелем того, как мистер Белман убил Арне Норденфельса. Коллапс англо-балтийской линии, разумеется, означал, что система перевозок мистера Белмана прекрасно обойдется и без нее».
«Я бы хотела получить письменные доказательства его причастности», — заявила Салли.
«Это будет нелегко. Я постараюсь что-нибудь найти. Придется быть очень осторожным, но я приложу все усилия».
«Вы упомянули влияние», — вмешался Фредерик. «Как далеко Белману удалось запустить руки в правительство или в государственный аппарат?»
«Довольно далеко». Деньги мистера Белмана уже принесли фирме несколько экспортных лицензий и поправок к законам, связанным с вывозом оружия. Ваше расследование, смею заметить, было очень проницательно. Еще немного, и вы бы потревожили некоторых очень высокопоставленных лиц.
«Например, кого?» «Вы пока что не сказали ничего, что мы и без вас не знали. Имена, мистер Уиндлшем, имена!»
«Извольте». «Сэр Джеймс Нэш, генеральный инспектор по артиллерии в военном министерстве. Сэр Уильям Хэллоуэй Кларк, помощник министра иностранных дел. Британский посол в России, плюс несколько других, не столь высокого ранга».
«Это обсуждалось в кабинете?» — спросила Салли. «Правительство санкционировало производство и экспорт этой пушки?»
«Нет, разумеется, нет. Упомянутые официальные лица действовали на свой страх и риск. Если все выплывет, будет отвратительный скандал».
«А лорд Уитом?» — полюбопытствовал Фредерик. «Чего хочет он?»
«А-а-а!» — мистер Уиндлшем почти подмигнул ему. «Отец невесты. Такая романтическая история. Это их шотландское приключение, правда? Вам ведь больше повезло с поисками неуловимого жениха, чем нашим агентам, не так ли?»
«Ну, раз уж вы спросили, да», — ответил Фред. «Он у нас в безопасности. Находится в Лондоне под присмотром моего хорошего друга. Сбежать не сможет, а вы не сможете его найти. Так что там собирается делать лорд Уитом?»
«Что ж», — печально сказал Уиндлшем. «В сложную он попал ситуацию. Ему дали директорский пост по причине многочисленных связей в правительстве. Там он мог бы принести много пользы. Но шотландская афера так или иначе скоро выплывет наружу. Мистер Белман отдает себе отчет, что под спудом это дело долго лежать не сможет. Его это очень беспокоит. И еще больше самого лорда Уитема. Возможно, для него это будет фатально».
«И что вы, интересно, имеете в виду?» — пожал плечами Фредерик. «Нет, можете не трудиться объяснять. Кстати, Саквиля и Харриса наняли вы? И того, кто прошлой ночью напал на мисс Локхарт?»
«В этом», — честно признался их гость, — «действительно моя вина. Я сделал это с отвращением, можете мне поверить, и с тех пор мучился стыдом и раскаянием. В жизни не чувствовал такого облегчения, как сегодня утром, мисс Локхарт, когда узнал, что вы живы. Что до миссис Бат, я договорился, что ее счета за лечение будут оплачены в полной мере. Лично мной, из собственных денег, естественно, я не мог провести это через бухгалтерию фирмы, не возбудив подозрений».
«Но на нее-то за что напали?» — не унимался Фредерик.
«В порядке предупреждения для мисс Локхарт», — вздохнул Уиндлшем. «Будь мы лучше осведомлены о качествах ее характера, мы бы выбрали другую тактику. Я с самого начала был против. Насилие любого рода для меня нож острый, но мистер Белман сделал по-своему». Фредерик посмотрел на Салли. Ее лицо ровным счетом ничего не выражало.
«Что ж, мистер Уиндлшем», — сказал он, — «все это было чрезвычайно интересно. Спасибо, что зашли. На том конце улицы есть стоянка кэбов».
«А мое предложение? Вы же понимаете, я пошел на колоссальный риск, придя сюда».
«Да», — сказала Салли. «Полагаю, действительно пошли. Нам нужно обдумать ваше предложение. Где нам вас найти?»
Он вынул из жилетного кармана карточку. «Это офис, через который со мной можно связаться. Я не всегда на месте, но письмо на этот адрес достигнет меня в пределах 24 часов. Мисс Локхарт, мистер Гарланд, могу я все-таки просить вас хотя бы намекнуть? Сколько угодно легко. Понимаете, я начинаю бояться».
Он раскраснелся, очки лихорадочно блестели. «В некотором роде», — ответил Фредерик. «Если дойдет до дела, вы сможете улизнуть по обозначенной вами дорожке и, по крайней мере, не получите одну из наших пуль в голову. А до тех пор оставайтесь, где вы есть, и сидите тихо».
«Благодарю вас, мистер Гарланд. Спасибо, мисс Локхарт. Я положительно в ужасе от любого насилия. А мистер Белман, человек невоздержанный, легко выходит из себя. Бурные страсти, понимаете ли?»
«Вполне», — заверил его Фредерик. «Вот ваше пальто и шляпа. Мы без сомнения с вами свяжемся. Доброй ночи, доброй ночи!»
Он вывел его через темный магазин, запер дверь и вернулся в кухню.
«Что думаешь?» — спросил он у Салли.
«Ни единому слову не поверила», —
отозвалась та.
«Вот и славно. Я тоже. Положительный ужас перед любым насилием. Каково? Да он самый хладнокровный клиент из всех, каких я видел. Закажет убийство и глазом не моргнет. Как рыбу в ресторане».
«Да, Фред, я теперь вспоминаю. Когда он мне угрожал и Чака рыкнул, он и бровью не повел. Он лжет, наверняка лжет. Чего он добивается?»
«Понятия не имею. Время тянет. Но тогда это само по себе свидетельствует, что мы на верном пути».
Он сел напротив и передвинул лампу так, чтобы видеть Салли. Взгляд ее темных глаз был серьезен.
«Да»,
— согласилась она.
«Фред, когда он пришел...»
«Я как раз собирался тебе кое-что сказать. Что бы я тогда ни говорил в ту ночь по поводу того, что ты мне не нравишься и пора положить конец всему, что мы вместе делаем... Так вот, что бы я тогда ни наговорил, это был сущий вздор. Я бы не смог бросить тебя, Салли. Мы принадлежим друг другу, и так будет, пока я живу, и ничего другого мне не надо».
Она улыбнулась ему такой чистой, беспомощной, счастливой улыбкой, что у него чуть сердце из груди не выпрыгнуло.
«Салли!» — начал было он, но она остановила его.
«Ни слова!»
Она встала, сияя, наклонилась и задула лампу.
Мгновение. Они стояли в смутных алых отсветах камина. Рука ее сама непроизвольно двинулась навстречу, и в следующее мгновение они уже тесно сплелись, неуклюже приникнув друг к другу лицом во тьме. «Салли!»
«Шш!» — прошептала она.
«Хочу, чтобы ты ничего не говорил. У меня есть на это причина».
Тогда вместо слов он ее поцеловал. Глаза, щеки, шею, страстные губы. И снова чуть было не заговорил, но она накрыла его губы ладонью.
«Молчи».
Тепло дохнуло ему в ухо она.
«Если ты скажешь еще хоть слово, я не... Ох, Фред! Фред!»
Она потянула его за руку, повелительно, нервно, настойчиво, открыла дверь, и уже через минуту они были у нее в спальне. Камин едва горел, но угли еще сонно мерцали, и в комнате было тепло. Он толкнул дверь, захлопнул и снова поцеловал Салли. А потом они, дрожа, повисли друг на друге, как дети. И губы их впились друг в друга, словно их мучила жажда.
«Ни слова больше», —
прошептала она.
«Ни слова».
Ни на какую стоянку кэбов в конце улицы мистер Уиндлшем не пошел. За углом его ждал экипаж. Но когда он в него сел, коляска не сразу тронулась с места. Кучер подождал, пока мистер Уиндлшем зажжет лампу и настрочит страницу-другую заметок в маленькой записной книжке.
Но даже и после этого они никуда не поехали. Еще через минуту какой-то человек в рабочей одежде вынырнул из переулка за Бёртон-стрит и постучал к нему в окно. Лошадь, почуяв какой-то необычный запах от его одежды, краска, скипидар, встряхнула головой и переступила в оглоблях. Мистер Уиндлшем опустил стекло и выглянул.
«Все чисто, начальник», —
тихо сказал человек. Мистер Уиндлшем выудил из кармана суверен и передал ему.
«Хорошо, благодарю вас. Доброй ночи».
Человек почтительно тронул кепку и был таков. Кэбмен поднял тормоза, щелкнул кнутом, и коляска мерно покатилась на запад. Через некоторое время Фредерик посмотрел на Салли сверху вниз. Глаза у нее закрывались, но при этом умудрялись сиять, а губы были чудесно мягки.
«Салли», — спросил он, — «ты выйдешь за меня?»
«Ну, конечно»,
— сказала она. «Ну, конечно. Вы только ее послушайте. После всего, что между нами было...»
«Фред, я правда тебя люблю. Прости, что так долго пришлось...» «Я думала, что не смогу делать свое дело, если буду замужем. Или если хотя бы признаюсь, что люблю тебя. Я знаю, это глупо, но с самой прошлой ночи, после смерти Чаки, я вдруг поняла, что работа — это часть меня, а не я — часть работы. А еще поняла, как же ты мне нужен. И знаешь, где я это осознала? В патентной библиотеке».
Он расхохотался. Она укусила его за нос.
«Прекрати ржать! Это правда! В целом мире нет никого такого, как ты. Я теперь другая, Фред. Я не особо привыкла рассуждать о таких вещах и приводить их в порядок. Пока нет. Но я хотя бы попытаюсь, и я этому как следует научусь. Обещаю тебе».
Угли осели на решетке с тихим пепельным шелестом.
«Кстати, я уже говорил, что люблю тебя». — сказал он. — Я любил тебя с тех самых пор, как ты пришла по той жуткой дороге на Кентском берегу, а за тобой гналась мисс Холланд. Помнишь палатку, в которой ты пряталась?
— Я помню все. Ох, Фред, как же давно это было!
Он снова поцеловал ее, на сей раз гораздо нежнее, и пальцами затушил свечу.
— Повезло нам,
— произнес во тьме он.
— Мы это заслужили.
Отозвалась она и прижалась к нему потеснее. Экипаж мистера Уиндлшема подкатил к дому номер 47 по Гайд-Парк-Гейт, высадил пассажира и мирно уехал за дом, на конюшню. Пассажир сдал пальто и шляпу лакею и через мгновение был препровожден в обширный кабинет.
«Итак»,
— осведомился из-за стола мистер Белман.
«Он там?» На кухонном столе валялись карты. Возможно, конечно, это хозяева сыграли партию вечером, но карты лежали так, словно с ними кто-то недавно показывал фокусы. Когда я вошел, она их убрала. А когда речь зашла о Шотландии, парень невольно глянул в сторону лестницы, ведущей наверх.
«Остальное все готово?»
«Все готово, мистер Белман».
Тяжелое лицо финансиста слегка изменилось. На нем появилось некое подобие улыбки.
«Очень хорошо, Уиндлшем. Выпьете со мной стаканчик бренди?»
«Это очень любезно с вашей стороны, мистер Белман».
Бренди налили и подали, и мистер Белман уселся обратно, аккуратно расправив фалды фрака.
«Их обмануло ваше предложение?» — спросил он.
«Нет, не на мгновение. Но оно отвлекло их внимание на достаточное время». Он сделал глоточек. «Знаете, мистер Белман, эти двое произвели на меня очень благоприятное впечатление. Ужасно жаль, что с ними невозможно договориться».
«Для этого уже слишком поздно, Уиндлшем», — ответил Белман, улыбаясь. «Слишком, слишком поздно».